Глава 15. Удачный маневр. Наконец-то, это было в Матаде, мне посчастливилось. Был вечер. Солнце опускалось за вершины гор, отделяющих бассейн Конго от океана. Я шел по лесу недалеко от реки, предаваясь грустным размышлениям. Я уже начинал сожалеть, что не побежал вместе со стадом в загон. Теперь я не ходил бы изгнанником. Или закончились бы все мои земные страдания, или же я превратился бы в честного рабочего слона. Направо от меня, сквозь чащу прибрежного леса, в лучах заходящего солнца горела рубинами река. Налево росли исполинские каучуковые деревья с надрезами на коре. Судя по этим надрезам, здесь близко должны быть люди. Я прошел еще несколько сот метров и вышел на обработанные поля, где росли маниока, проса, бананы, ананасы, сахарный тростник и табак. Осторожно ступая, я прошел по меже между сахарным тростником и табачным полем. Межа привела меня к большой поляне с домом посредине. Около дома никого не было видно, а на поляне недалеко от меня резвились дети, мальчик и девочка, 7-9 лет, игравшие в серсо. Я вышел на поляну, незамеченный ими, и вдруг, поднявшись на задние ноги, пискнул как можно смешнее и заплясал. Дети увидали меня и замерли от удивления. А я, радуясь, что они не заплакали и не убежали в первую минуту, проделывал такие забавные штуки, которые, вероятно, и не снились дрессированному цирковому слону. Мальчик первый пришел в восторг и начал хохотать. Девочка захлопала в ладоши. Я танцевал, кувыркался, становился то на передние, то на задние ноги, делал курбеты. Дети все больше смелели и подходили ко мне. Наконец я осторожно протянул хобот и предложил мальчику сесть на него и покачаться. Мальчик после некоторого колебания решился и, усевшись на конец согнутого хобота, начал качаться. Вслед за этим я покачал и девочку. Признаюсь, я так был рад обществу этих веселых маленьких белых людей, что сам увлекся игрою и не заметил, как к нам подошел высокий худой мужчина с желтоватым лицом и впалыми глазами, говорившими о том, что он перенес не так давно приступ тропической лихорадки. Он смотрел на нас с неописуемым изумлением и, казалось, онемел. Наконец, его увидали и дети. «Папа!» — крикнул мальчик по-английски. — Смотри, какой у нас хойте-тойте! — Хойте-тойте? — повторил отец глухим голосом. Он стоял, опустив руки, и решительно не знал, что делать. А я начал любезно раскланиваться с ним и даже опустился перед ним на колени. Англичанин улыбнулся и потрепал меня по хоботу. — Победа! Победа! — ликовал я. На этом и кончается повествование слона. В сущности говоря, на этом можно окончить и его историю, так как дальнейшая участь хойте-тойте не представляет особого интереса. Слон, Вагнер и Денисов совершили хорошую прогулку в Швейцарию. Слон, удивляя туристов, гулял в окрестностях ВВ, где в прежнее время любил бывать Ринг. Иногда слон купался в Женевском озере. К сожалению, в тот год рано похолодало, и нашим туристам пришлось вернуться в Берлин в специальном товарном вагоне. Хойте-тойте продолжает работать в цирке Буша, честно зарабатывая свой ежедневный 365-килограммовый паёк и удивляя не только берлинцев, но и многих иностранцев, специально приезжающих в Берлин посмотреть на гениального слона. Ученые все еще спорят о причинах этой гениальности. Одни говорят фокус, другие — условные рефлексы, третьи — массовый гипноз. За слоном ухаживает Юнг, чрезвычайно вежливый и предупредительный. Юнг в глубине души побаивается хойте-тойте и подозревает, что тут не без чертовщины. Сами посудите. Слон каждый день читает газету, а однажды вытащил из кармана Юнга коробку с двумя колодами карт для пасьянса. И что же? Когда Юнг пришел невзначай к слону, то застал его за раскладыванием пасьянса на днище большой бочки. Юнг никому не рассказал об этом случае. Он не хочет, чтобы его считали лгуном. Написано по материалам Акима Ивановича Денисова. И. С. Вагнер, прочитав эту рукопись, написал: «Все это было. Прошу не переводить этого материала на немецкий язык. Тайна ринга должна быть сохранена, по крайней мере, для окружающих». Конец книги. Запись произведена по изданию «Ленинград. Ленинсдат. 1958 год».